И то, что я понимаю, что тебя спросили, это что происходит в наше время и что это. Значит, у нас есть некоторые вещи, которых у нас записаны заранее. Они находятся у нас в письменной Торе, они у нас находятся в пророках и также в устном предании. Они, я всегда это рассматриваю как какой-то пазл. Понимаете, как это пазл, как будто бы взяли, разбросали специально, чтобы это было немножко сложнее, взяли, разрезали на кусочки и разбросали. Для того, чтобы что-то понять, что надо делать. Собирать эти кусочки, и тогда составлять вместе, тогда будет какая-то картина. Потому что когда мы рассматриваем в каждом месте, это куда-то показывает какой-то очень маленький фрагмент. Понимаете, не видно какую-то общую картину от всего. И это, конечно, на самом деле не так просто. Немножко было. И у нас и что у нас рассматривается? Я не знаю, насколько вы хотите это расширить. Значит, мы, когда Всевышний сотворил мир, он мир сотворил в какой-то программе. Значит, спасибо. Значит, мы знаем, сколько этот мир простоит, как мы его знаем. Мы знаем, что будет потом. Мы знаем, как это все глобально. Спасибо. Значит, мы знаем, что этот мир, как мы его знаем, как мы к нему привыкли, он продержится 6 тысяч лет. После 6 тысяч мы просто только посмотрим немножко даже уже за пределом того, что мы сейчас рассматриваем. Мир переходит в период, то, что в какой-то мере символизируется шаббатом. Шаббат есть физический мир, но мы к ним пользуемся с ним совсем по-другому. И тогда мы переходим к какой-то 7 тысячи, что это мир намного более духовный. И вы можете заметить, что как мы приближаемся. Это у нас всячески рассматривается, что это началось с 1740 года. Я просто могу сказать, как мы это рассматриваем. Значит, у нас это говорится в 90-м псалом, что 1000 лет наших – это как день Всевышний. А мир был сотворен через 6 дней, и каждый день он параллелен другой 1000. Когда мы дошли до 6-го дня, мы сейчас в 5-й тысяч, сейчас у нас 5784 год. Значит, когда мы дошли до 5700 года, понятно, как-то это мы кого-то доходим уже, это последний 500, кого-то последние полтысячи, тогда у нас мир начинает готовиться, как мы обычно перед шаббатом, в пятницу начинаем готовиться так, к шаббату. И у нас тогда начинается я говорю примерно дату 1740 год. Понимаете, как это? Это примерно немножко до французской революции. Тогда мир начинает немножко меняться в некоторых понятиях. Первым делом мы начинаем намного более пользоваться техникой. И есть технический, как она называется, революция. Которая сейчас очень ускорилась. Если когда-то для того, чтобы, когда я была даже маленькая, надо было воду откуда-то тащить, дрова рубить и даже пользоваться, может быть, углем для того, чтобы отапливать. Сейчас, и тогда какой-то физический мир, он был очень доминантным. Сейчас, как вы замечаете, мы все время от физического мира отходим дальше и дальше. Мы можем всего-навсего что сделать? Нажать на кнопочку. Нажимать кнопочку, это чересчур. Можно просто сказать. Можно еще немножко, мы можем только помыслить. И вещь произойдет. Вы слышали таких идей? Да, вы слышали. Значит, и что это такое? Значит, мы переходим, то же самое, как шаббат. Шаббат я ничего физического не делаю, но я пользуюсь физическим миром. Вот мы к этому приходим, что мы, понимаете, как это? Что весь мир готовится к такому понятию, как шаббат. Я просто показываю даже, как физический мир к этому готовится. Это у нас какое-то знание. А потом у нас то, что я более хотела рассмотреть. И еще одна вещь, которая начинает тоже с 1740 года. Я говорю 1740, я просто так как я перевожу это на христианский календарь. А на английском календаре это, конечно, никогда не происходит ровно в год. Это может быть немножко то, немножко после. Понятно? Я имею в виду про эпохи. Время же оно немножко... Нет, понимаете, как это? Точно в какой-то момент что-то происходит. Это тенденция такая, которая происходит. Когда на христианском календаре 40-й год, на еврейском календаре это, как называется, круглая цифра. 1740 год, на нашем календаре это 5500. Поэтому такая цифра, с которой я пробую рассматривать, понимаете, как это. Если рассматривать это 1540, это уже, понимаете, как зависит, как это. И с этого момента у нас происходит, значит, одна вещь, это начинается техническая вот эта революция. Это одна вещь. Другая вещь, которая происходит параллельно, которая кажется вообще без связи, это изменение власти. Власти. До этого мы жили в течение чуть не 3000 лет, когда в мире была монархия. Или абсолютная монархия. На каком-то уровне была монархия. Также были цари. С момента французской революции в мире начинается вот это понятие демократии. Конечно, какой-то период есть еще, когда продолжается монархия. Понимаете, как это было? Но мы, когда мы входим в 20 век, у нас уже, даже если есть, была английская королева, но, как вы знаете, она была достаточно маловлиятельна как политический деятель. Что-то?
Нет, я не знаю.
Да. И это понятие того, значит, для какой цели. Когда был монарх, каждое государство, каждая единица, каждый человек в государстве, он в какой-то мере, даже если он имел какой-то свой выбор и свое мнение, но монарх, вот это понятие, что есть власть и что есть царь, как в России его называли батюшка-царь, значит, было ощущение, что вот он все для нас. И мы как будто все для него. И вот ощущение человека как индивидуала, оно было очень задавлено. А начиная после Французской революции, начинается понятие индивидуализм. Потому что когда Безрат Ашем придет Машиах, каждый из нас отвечает сам за себя. Поэтому надо было людей, понимаете, как это? Вырвать из этого понятия давления вот такого понятия монархии. Вот даже когда есть диктатура, и она нам да, не дает никакой свободы, но диктатура не превращает нас в ощущение, она все-таки да, нам оставляет немножко больше этого личного какого-то понятия, чем монархия. Потому что когда есть монарх, как это намного нас кого-то подавляет психологически даже. Не только физически. Так это только было очень глобально. Понимаете, где мы находимся. Теперь у нас есть предание, как вы знаете, евреи там молились об этом в течение почти даже. Мы, конечно, придем в Израиль. И, понимаете, 2000 лет евреи говорят, что они придут в Израиль. И как это казалось всегда, совершенно нелепо. Я всегда это рассказываю. Папа родился в Казани. И он был религиозным человеком. Он учился в Казанском университете математики. И в 1940 году к нему пришли, у него на курсе были три еврея, которые были, конечно, нерелигиозные. И один из них заметил моего отца, что он ходит в синагогу. Он был тогда тоже студент в университете. А тот провожал свою дедушку и заметил моего отца. И они в университете взяли папу в какой-то угол, сказали, что они не донесут, были честные люди, сказали, что они не донесут до него, что он религиозный. Но спросили его, как вы можете, вы же занимаетесь наукой, как вы думаете о таких, понимаете, отсталых понятиях? Они ему сказали, что вот спорить о вас, есть ли Всевышний или нет, это такая философия, не можно спорить с утра до вечера. А вот один из них сказал, вот мне дедушка рассказал, что евреи верят в то, что когда-то будет построено еврейское государство, и евреи возвратятся в Израиль. Мы говорим о 1940 году. И они говорят моему отцу, как вы думаете, кто, евреи Америки, евреи России, поедут в Азию на границе с Африкой? Кто-то поедет вообще. А как вы знаете, в 1948 году становится государство. 28 лет после этого диалога. И сын одного из них, один погиб на фронте. Вы понимаете, какой это период. Сын одного, он оказался в Израиле. Когда его отец, друг моего отца, приехал в Израиль, он проведал моего отца. И он сказал моему отцу, когда мой папа его провожал, что то, что он здесь, это должно быть рука. Он не мог сказать Всевышнего, понимаете, он совершенно не религиозный человек. Но это должна быть рука его. Я просто говорю, что у нас есть какие-то данные. Сейчас скажем, мы знали однозначно, что мы придем назад в Израиль. И мы об этом верили, и мы это знали, и мы это все время говорили. Ведь это произошло. И у нас также написано то, что будет перед тем, как придет Машиах, и для какой цели это будет. Один из знаков о том, что Машиах еще немножко явно раскроется. Когда я говорю еще немножко, для человека 20-30 лет – это очень большой отрезок времени. Когда мы говорим о 2000 лет, 20 лет – это ничего просто. Вы понимаете, поэтому я не могу говорить о датах. Я просто говорю, что это еще совсем немножко, только для нас немножко и для истории немножко – это совершенно разные отрезки времени, как вы понимаете. Да, конечно. И такой самый явный знак – это что Израиль дает свои плоды. Я не знаю, Марк Твен, который был в Израиле в 19 веке, он описывает, насколько в Израиле была полная пустота, ничего не было. Вообще. Я разговаривала с женщиной, которая приехала в Израиль в 1940 году. Она была беременна, и она говорит, что она просто не могла, и она совершенно не какая-то там изнеженная женщина. Она говорит, что овощи и фрукты, которые были в Израиле, они были настолько, понимаете, как это, вот этого, но совершенно какого-то ужасного качества. И вы знаете, женщина беременна, у нее еще, что она не могла ничего есть. Ей покупали яблоки из Сирии. Мать моего мужа, знаете, я рассказываю вещи, которых не то, что я там рассказываю о ком-то, вещи, которых я сама, она приехала в Израиль в 1952 году. И в Израиле была цена. Цена – это значит карточная система. И ей и ее родители, она приехала из Америки, они ей слали яблоки. И она на шабаты приходила в гости к людям, и она брала яблок. Каждый раз, когда она приходила к кому-то в гости. И на десерт это яблоко, которое она приносила, брали и разрезали на дольки, и всем гостям давали дольку яблок. И это считался сам шедевр десерта. 52-й год. Вы можете такое поверить в Израиле, в Иерусалиме? Она это всегда рассказывала. Я, понимаете, что пробуем показать? Насколько мы сейчас, насколько земля... Я приехала в Израиль в 72-м году. Я могу сказать, что в 72-м году, скажем, какая-то зелень, черешня, вишня. Я, ну, вы знаете, я приехала из Советского Союза, я пробую рассказать моим подружкам, израильтянкам, черешню, вишню. Они не понимают, о чем я говорю.
А 30 лет назад они
думали. Ну, да.
Вы же это видите сами. Понятно, что я пробую вам показать. Насколько на наших глазах мы видим, насколько Израиль начинает давать свои плоды. Значит, у нас есть такое предание, такая притча также, что Израиль осматривается как, можно сказать, как кормилица. Израиль даже кормилица еврейского народа. И это кормилица, которая имела своего ребенка. И у нее отобрали ребенка. И она сказала, что если отобрали ребенка, она никому не даст свое молоко. А когда ей приносят ее, а когда ее ребенок как будто находится и приходит назад, она сначала должна его, понимаете, как это понюхать, признать своим, и только тогда, и тогда она берет и дает, что ему. Полностью все, все, что у него есть. И мне кажется, мы сейчас дожили до этого периода, когда Израиль что делает нам? Дает, понимаете, как это полностью все. И если вы прочитаете все пророки, когда они описывают, что будет перед приходом Машеха, это устное предание говорит. Самый открытый признак, что еще немножко Машех должен прийти, это когда Израиль дает свои плоды. Израиль дает свои плоды. И мне кажется, вы это однозначно видите.
Какие плоды выпадают? Да. Например, не газ.
Что-то?
Не газ, но не говорят, что такие. И я знаю, что Рабин Любавич одному человеку поручил, сказал, что он найдет золото в Израиле. И 92 года он вел Израиль. Он говорит, что он может.
У нас есть медь, конечно, у нас есть медь в Израиле. У нас мы знаем даже, в каких местах стоит это искать.
Почему не ищут? Не только фруктовые плоды, там
да.
Имеется в виду вообще
как кроется все. Но пока то, что мы видим, это как будто на сельском хозяйстве, мне кажется, мы видим это однозначно.
Конечно.
И вы знаете, что в Израиле у нас очень мало территорий, и у нас очень много и мы выращиваем даже растения на песках. Почти.
И на воде, на воздухе растут совершенно шикарные.
Так это у нас... А сейчас я перейду уже более к тому, что происходит сейчас. Понимаете, как? Я иду как будто с вещей, как будто, которые ближе к нам, и которые более конкретные и более ограничены. Значит, еврейский народ, мы находились под властью четырех царств, это называется. Значит, мы сначала были под властью Вавилона. Вавилон разрушил храм, как вы знаете, выгнал нас в Вавилон. И мы там были 70 лет. Потом мы были под властью персов, Персии и Мидии, потом под властью Греции и потом под властью Рима. И у нас есть предание, что перед приходом Машеха они, хотите, я могу вам показать, это говорится в... Это устное предание на 15 главу книги Бамишит. Просто я вам говорю, и когда я говорю устное предание, это вещи, которые были записаны самое позднее, в 500 году нашей эры. Знаешь, какое 500 году нашей эры? Это 1500 лет назад. И они пишут о том, что перед приходом Машеха эти четыре царства к нам придут еще раз в гости. Понимаете, как это? Значит, в какой форме, как я не знаю, но у нас будут с ними какие-то еще не всегда приятные отношения. Если вы помните, Ирак это Вавилон. Ирак нас бомбил. Если вы помните, когда был Саддам Хусейн. Как только победили Саддам Хусейна, кто решил, что надо сейчас уничтожать Израиль? Персы, Иран. Иран готов. И, может быть, я вам покажу. Я специально, видите, принесла книгу, чтобы вы видели, откуда я это читаю. Эта книга называется «Ялькут Шимуни». Ее написал Раби Шимон из Франкфурт-де-Майн. Он жил в Франкфурте в XII веке. И то, что он сделал, он, Значит, в его периоде начинались уже, это был период начала крестовых походов, период очень тяжелых гонений в Европе, и тогда европейцы сжигали еврейские книги.
Угу.
Книги тогда писались, тогда не было печати, книги, как вы знаете, писались от руки. И если книга в каждом городе была обычно по одной, понимаете, экземпляр, не было много экземпляров книг, и он начал видеть, как книги сжигаются. И тогда он боялся, что какие-то книги, понимаете, не дойдут дальше, и он написал собрание. Ялькут, если вы знаете на иврите, это что значит? Портфель. Ялькут, чему нет, это значит портфель, чем он. Значит, он собрал из всего устного, не всего, где-то 75% устного предания по порядку Танах. Как это по порядку? Не как они были написаны, где они были написаны, а совершенно в другом порядке. Часть того, что нам, мы находим в этой книге, мы не, у нас нет самих подлинников. Часть есть подлинники, часть нет, потому что они, понимаете, в течение... Из-за этого, я думаю, он написал свою книгу, потому что он понимал, что какая-то часть уже теряется. То, что я сейчас читаю, это мой папа в 30-м году, ему он родился в 17-м году. Видите, какой год?
Yeah.
В августе. Несколько месяцев, как вы понимаете, до революции. И когда ему 13 лет, это 30-й год, он как раз занимается пророком Ишаяу. Мой папа был религиозный человек, раз в религиозной семье. Его учили, как, понимаете, всех мальчиков учат всему. И мой папа говорил, что это было одно из очень непростых для него испытаний. Он читает книгу Ишаяу, и там, я еще немножко процитирую, там описывается, как весь мир перед приходом Машиаха будет дрожать от персов. Иран. Если вы знаете, в 1930 году Иран был один из самых слабых стран мира. Россия у него оторвала Азербайджан. Англия, Америка, все там делали все, что они хотят. И в этот момент, когда и папе так не очень легко в 30-м году, понимаете, в Советском Союзе верит Всевышнего, еще он находит такое место, которое описывает, как весь мир дрожит от Ирана. Папа смотрит из окна, Иран это просто... Если бы я вам сказала, по-моему, я говорила, и тут есть кто-то, кто слышал мои уроки до этого. И я уже просто... Так как папа мне это рассказал, и папа мне, если вы знаете, до того, как Хомейни пришел к власти, до 79 года, единственная страна в Ближнем Востоке, которая имела хорошее отношение с Израилем, был Иран. Единственный, кто придавал нефть Израилю, был Иран. До 79 года. И, а папа мне говорит, чтобы ты знала, Иран будет для нас очень опасным государством. А я смотрю, это, ну, понимаете, как это? Это точно наоборот. Все страны были опасны, кроме Ирана. Иран был очень нерелигиозным государством. И тогда в Иране приходят Хомейни к власти. Я всегда говорю, что после этого я не могу сказать, что я верующий человек, я могу сказать, что я знающий человек. Понимаете, мне говорили вещь, которая была ну, абсолютно нелогична. И кроме того, что у нас во всех комментариях, когда говорится, что будет перед приходом Машиах, говорится, что будет столкновение христиан и мусульман. И вот я тоже, девочка 13 лет, читаю про христиан и мусульман. Это не написано в Танахе, это написано в комментариях. И, извините, я вам говорю честно, это казалось со стороны, как будто бы ну, вы знаете, они жили в периоде, когда были христиане и мусульмане, и они пишут на своих, понимаете, как это? Своими догадками. Какие мусульмане, какие христиане? И когда вдруг в Персии, в Иране происходит переворот, и она становится мусульманской, я вижу перед моими глазами мусульман. Значит, христиане считают, что они не христиане, но мусульмане уговаривают, что они христиане, вы замечаете. Они идут воевать против иноверцев. Так у нас есть Иран. Иран, он один из четырех царств. Иран, он ведет себя как царство. Если вы знаете, раз иранская раса, это индоевропейская раса. Они европейцы по расе. Они совершенно как будто это не, они не арабы. Они мусульмане, но не арабы. Арабы у нас не считаются царством. Поэтому у нас четырех царств, если, когда мы пересматривали, это был Вавилон, Персия, Греция и Рим. А кого там нет? Арабов.
Это пятое.
Да, это пятое рассматривается. И Ибн Эзра, который жил в XI веке, он рассматривал, когда он говорил про четыре. У нас есть предание, что есть четыре царства, просто как их посчитать. И он считал Грецию и Рим как одно, потому что Греция, как вы знаете, римская культура, это же греческая культура. Это западная культура. И он рассматривает, что четвертое – это арабы. А Рамбан, который жил там, и Бенеза не мог его ответить, он понимает, сколько лет уже не жил. Рамбан говорит, пишет про Ибенезер, ты слишком испугался. Арабы, они не царство.
Они не могут.
Вот, я не знаю. Это, я вам говорю честно, надо их ждать. Я не очень хочу никого ждать. Не знаю. Это будет что-то, это должно быть что-то западное. Понимаешь, что такое Греция и Рим? Это какой-то запад. Я не пробую делать никаких догадок. Вы понимаете, что это? Я только вам передаю, что у нас написано, что нам там.
Это не
Исав. Греки, но они греки потом приняли христианство. Они куда-то поделились. Вавилон и персы, они приняли мусульманство. Греция и Рим приняли христианство. Понимаете, как они поделились? Делились на два. Вот вопрос, как они, кто будет Греция, кто будет Рим, кто наследник Греции, кто наследник Рима. Понимаете, как это в настоящий момент? Я только знаю, что это явно христианский язык. Это у нас есть такое предание. Уже у нас есть два мусульманских и два христианских.
Но это будет кто-то оттуда, да? Да. Россия – это породы. Это Египет.
Они, у них также... Египет считается праматерь всех четырех царств. Поэтому Египет – это тоже царство. Только оно было первое. И, как вы знаете, мы должны были в Египте быть 400 лет. 400 – это символика вот этих четырех, понимаете, как царство. Это 4 умножить на 100. Поэтому она считается как будто первая, а потом, понимаете, а потом отъедается от Египта все эти 4. Она откуда была, как матка, понимаете, как это, всех наших, всех наших неприятностей. Поэтому в Египте есть какое-то все, что связано с царством. А у нас, кроме этого, есть понятие арабов, которые они не рассматриваются как царство. И они себя будут вести. Это у нас есть пророчество, которое написано, это не совсем пророчество, но я так не очень точно это называю. Есть книга, которая называется «Даниэль». Может быть, вы слышали?
Даниэль.
И в книге «Даниэль» он там пишет открытым текстом, понимаете, как немножко более о том, он был первый, кто оказался в изгнании. Mm-hmm. Ему показывается все, что будет до самого конца.
Mm-hmm.
И поэтому, в какой-то мере, он видит, что и как. И там он, и когда мы говорим про мусульманство, мы их видим, особенно арабов. Может быть, мусульманство не совсем точно, когда мы говорим про арабов. Они воюют как разбойники. Значит, я объясню, какое понятие. У царства есть страна. У царства есть правила. И у царства есть место и армия. И если вы, скажем, занимаетесь государством, вы можете повредить его, какие-то точки в его государстве. А когда вы воюете с разбойниками, у разбойников чего нет? У него нет государства. И они оказываются всюду, на любой территории, и вы можете также быть на любой территории их. Это понятно, что происходит сейчас с арабскими террористами? Они как будто бы врываются всюду, я имею в виду даже по всей Европе. Европа во всех них, понимаете, как это, они во всех. Поэтому у нас есть понятие, и у нас есть древнее оружие, делится у нас обычно на два. Есть лук и есть меч. Если вы хотите воевать с мечом, вы должны иметь какие-то правила, вы должны уметь фехтовать, и вы должны находиться лицом к лицу, понимаете, вы должны иметь территорию. Если я хочу воевать, это у нас символика христиан. А мусульман, их не символика это лук, а луком вы не должны, можете быть в любом месте. И вы это можете делать спотишка. Понимаете, как это вы стреляете? Это как партизаны. Партизаны не пользуются мечом. Они же не хотят, чтобы их видели. Партизаны пользуются чем? Луком. Ишмаэль, он рубет кашат. Он называется тот, кто пользуется луком. Сейчас я немножко, может быть, просмотрю, что говорится у нас от Персии, какая роль Персии в мире. А потом мы дойдем до наших дорогих палестинцев, на которых также с нами сейчас в особых отношениях.
Да,
на фоне, почему они все так это взяли, это имя. Значит, если кто-то хочет рассмотреть, откуда я это беру, пожалуйста. Значит, Ялькут Шимуни, он поделен по буквам.
И это вот в этой букве. Видите, Таф, Царинтет. Это книга Ишаял. Буква Таф, Царинтет. Вот тут вот вниз. Только это очень такая большая буква.
А что это за книга?
Вот то, что я рассказала.
А,
Ялкучину.
Таф,
Царинтет. Да, Царинтет. Я вам говорю заранее, это очень много там написано. Значит, у нас обычно, если я хочу что-то найти, мне надо знать главу, и мне надо знать точное место. Есть места, где эти параграфы, они маленькие, и легко их найти, то, что я цитирую. А тут очень длинный параграф. Я просто извиняюсь заранее, что найти то, что я говорю, будет непросто. Понимаете, что это? Видите, это вот это все, вот это все, и вот это все до... Нет, извините. Вот это до сюда. Видите, какой большой параграф? И то, что я читаю, он где-то здесь. Примерно ниже, больше, чем здесь половина. Это будто больше после...
Три четверти.
Просто видите, заранее показываю, что видели. Кто-то хочет найти, пожалуйста, это можно посмотреть. Кто-то хочет читать вместо меня, пожалуйста, чтобы понимать, как это, что я видел, что там это написано. Если вы знаете иврит, я это прочитаю сначала на иврите. Амар Раби Ицхак, сказал Раби Ицхак, Шана Шемелеха Машиах Никла. Год, в котором раскрыт царь Машиах. Год, когда тут написано, это не всегда год. Это имеется в виду какой-то отрезок времени. С моей стороны, что был год. Понимаете, как это? Но я не могу сказать заранее, просто из того, что как мы учим, это не всегда год. Это, понимаете, всегда какой-то период. Все народы мира, все цари народов мира задираются один с другим. Один с другим. Ведь Россия с Украиной. Понимаете, что имеют в виду задираются? Все воюют. Мелех Парас, Мельхареб и Мелех Арабин. Царь Персии задирается с арабским царем. Булех Мелех Арабиле Арам. Идет царь арабский в Арам. Это кому-то другому. Лито лица. Попросить у него совет, что делать. Вехузер Мелех Парас, умахивет кола улам. И возвращается царь Персии, разрушает весь мир. Значит, мы со стороны Персии ждем, что он должен начать какое-то, из того, что тут написано, чуть не мировую войну. Что-то понимаете, как это? Извините. Это я потом рассмотрю. У нас есть предание тоже об этом. И вехора умота улям, и все народы мира, митрашиву митбалим, они все дрожат и в страхе, венофлима пнеем, и падают на лица, вехузо там цирим кицерели, да, и их, они охватывают их схватки, как схватки беременных, женщины во время родов. В Израиле это вообще не бали. Еврейский народ тоже дрожит и боится. Вы умер леха да вовы не лех, леха да вовы не лех. Еврейский народ говорит, куда мы пойдем? Куда мы уйдем и пойдем? Куда мы выйдем и пойдем? Когда говорится, мы ищем какое-то место, куда можно спрятаться. Вы умер лем банай. И когда Всевышний им говорит, банай, айтау, мои сыновья, не бойтесь. Коль маша осетил, осетил лебешурхем. Все, что я сделал только для вас. Видите, у нас есть даже обещание, что это будет... О, извините, хотите, я вам еще раз...
Скажите, пожалуйста, а Россию нельзя вот ставить в форме, в образе вот этих западных стилей?
Может быть, это...
Не Рим, но вот вместо Рима. Нет, скорее всего, Греция.
Может быть. Может быть, я очень боюсь, понимаете, что делать? Я очень боюсь что-то придумывать.
Да.
Потому что мы никогда не знаем, как история, понимаете, настолько, видите, как... Мне кажется, что если бы я это прочитала даже сколько лет назад, вы на меня рассматривали немножко как будто... А вы сейчас Персия, хуты, я не знаю, как вы их называете, хуты, которые в Йемене, и смеют брать и... И также нападает, и также Иран взял и сейчас напал на американский, как называется, армию. Вы себе могли поверить, я не знаю, сколько-то лет назад, что кто-то посмеет так себя вести с американцами?
Да.
Или взять и обстреливать американские судна или английские судна? Какие-то йеменцы?
Да. Какие-то пуситы, бравые, да. Бандюги.
Да. Вот они, и это понятие персы. Персы, они царство. Царство имеет всегда подданных. Понимаете, что это? Поэтому Персия пользуется подданным. Это такое, поэтому у нас есть понятие, как себя ведет себя. Скажем, палестинцы, они не царство. Поэтому они пользуются кем? Самим собой. Это понятно, как это? Есть у нас разница, когда это царство,
и есть, когда и у царства всегда есть пуда. Ну, я не знаю, вам это так интересно. Нам это как будто, понимаете, у нас это есть какая-то символика, это царство, это нет духовных каких-то планов. Что вы хотели спросить?
Это, кстати, важно, потому что они пошли не как от Ирана, а сами по себе.
Да, в какой-то мере.
И сделали некий хайсет при самом недавно.
Но хотя Иран им кого-то все это в какой-то мере дал им эту помощь также. И, может быть, я рассмотрю, какая цель Ирана очень глобальна в истории. Значит, у нас мы рассматриваем, что каждое государство, каждый народ в мире Всевышнего сотворил какую-то цель. Цель Ирана, для чего она сотворена, Персия, для чего она сотворена, значит, у нас есть, может быть, рассмотрим на двух уровнях. Первым делом у нас персы в иудаизме, они символизируют удовольствие. Вы помните Магилат Эстер, может быть, когда царь Персия, Ахашверош, он делал пир 180 дней. 180 дней пир. И у него были все красивые девушки, все персии были его. Понимаете, что такое? Что такое удовольствие? Это женщина и еда. Да. Это Рим. Для Рима надо зрелище. Для арабов нет. Понимаете, здесь какие... Вы замечаете, как есть Рим, а есть Восток.
А, то есть за это время он еще и наложницы
собирал, да? Всех красивых женщин всей Персии. Вы помните такую вещь? Да. И также в иудаизме самый радостный праздник. Праздник, который мы в какой-то мере позволяем себе все чуть ли не удовольствия. Это Пурим. А Пурим связан с Персией. Значит, поэтому у нас есть также предание. В истории у нас происходят разные поколения. И у нас каждое поколение, значит, у нас каждая нация имеет свою суть. И у нас также история имеет свои полосы. А скажем, в период Пушкина, я помню, я была маленькая, меня пробовали объяснить, это было очень тяжело моим родителям и моей сестре и брату. Они мне пробовали объяснить, для какой цели делается дуэль.
Что?
Дуэль. Я никак не могла понять, зачем выходить на дуэль. Понимаете? Я не помню, они мне очень старались объяснить, это было очень сложно. Но я была совсем маленькая тогда, понимаете, как это? Потому что я не родилась в поколении чести. Для меня честь – это не такое понятие, за которого дают жизнь. А во время Пушкина то, что было важно – это честь. И это не слово, не что вы говорите, а как вы говорите. Понятно, что я пробую рассмотреть, в каждом поколении имеет свое какие-то особенности. Есть поколение, когда, скажем, поколение моей мамы. Это было поколение, когда надо. Выживание. Поколение до этого, во время революции, это было поколение идей, идеологии. Это были коммунизм, социализм, сионизм. И момент, когда есть какое-то волна такая в истории, она охватывает весь мир. Она не... Никогда не только останется на каком-то государстве. Понимаете, как это? Это всюду. Мы сейчас живем в поколении удовольствий.
Рабина Михайловна, да. Я с вами согласна, что мы живем. Это такое ощущение, что оно сменяется уже.
Посмотрим. Но пока мы еще в этом.
Идет идея.
В Израиле немножко. Да.
В Израиле и вообще арабы. Да. Они же
конечно.
Могут прекрасно все жить в арабских странах. То есть они будет вот это вот.
Да. Но мы пока но хотя бы до 7 октября мы жили в периоде, когда что было всем важно?
Удовольствие.
Удовольствие. И если моя бабушка, то, что она была потратить вчера, она это хранила на послезавтра. То есть сейчас то, что надо было взять и потратить послезавтра, тратили уже позавчера. Разница? И это не то, что моя бабушка так себя вела, или я так себя веду. Это как будто бы... Снова, конечно, есть люди, которые так себя не ведут. Я говорю глобально взгляд на мир. Если вы спросите кого-то, почему и что, когда я была маленькая, я еще училась стихотворение наизусть. Сейчас попробуйте кого-то уговорить выучить стихотворение наизусть.
Телефон
запомнить. Что это? Конечно, есть единицы, я говорю глобально. И то, что людей в какой-то мере их дает им какое-то желание что-то делать, это удовольствие. Нормальный израильский солдат. Значит, он был в армии, потом что он будет делать? Он потом поедет непонятно куда и потратит 3-2 сколько-то лет никуда. Мы когда были маленькие, мы даже не могли себе представить такую вещь. Надо сразу получить профессию, надо получить, как называется, опыт. Что-то такое, как можно тратить такое время. Помните такую вещь?
Да, да.
И то же самое было не только в Израиле, это было всюду. А сейчас поколение другое. И вот это, то, что у нас, вот это вот понятие удовольствия, это у нас символика Пирс. Это вообще символика всего Востока и особенно Пирс. Поэтому мы знаем, что это должно глобально, вот это все должно происходить в вот таком период удовольствия. И каждый раз, когда у нас был период удовольствия, мы в какой-то мере понимали, что это в этот период может произойти. Теперь это произойдет сейчас, закончится сейчас. Если нет, тогда должен быть новый виток. Понимаете, как это? У нас какой-то есть заранее понятно, у нас какие-то есть витки, как происходит, что происходит, когда растут. И в каком периоде что должно происходить. Это слишком замудрено. Я просто понимаю, что пробую показать. И персы, они нам помогли построить второй храм. Значит, Кир захватил Израиль, захватил вообще весь, он победил Вавилон, и тогда он, это в книге Эзра, первая глава книги Эзра, он тогда пишет такое, это называется декларация Кира, весь, я захватил весь мир, мне его дал Всевышний, сейчас, евреи, пожалуйста, идите в Израиль и стройте ваш храм. Да. Это есть как будто есть эта декларация Кира, она есть. И что у нас происходит? Значит, мы берем, приходим в Израиль, начинаем строить храм, и у нас начинаются там всякие неприятности и проблемы, и храм не построен. В течение 18 лет. У нас все задерживается. И почему это задерживается? Потому что мы себя начинаем вести совсем неправильно. И одна из самых тяжелых наших поведений, это что мы делимся на партии, и один не может терпеть другого. Это когда Гаман пишет, хочет нас уничтожить, он пишет, «Ешно амехад мефуза, умефуад бенами». Есть один народ, который разбросанный и разделенный, разобщенный, мефуад, понятно, как разделенный между собой. И у нас говорит устное предание, это говорится в Геморе, в Масахат Санедрин, что когда придет время построить третий храм, если мы сами возьмем и исправимся сами, все будет очень хорошо. Если нет, тогда Всевышний возьмет нам и поставит нам. Только в контрасте с тем, что было во время второго храма, потому что это был только прецедент, понимаете, это еще не было самое главное. Он нам поставил Аман, он был мистер, глава правительства у Ахашвейрош. Он был над всеми министрами. Понятно, почему я называю глава правительства? Есть министр, а есть главный над всеми министрами. Это, мне кажется, называется глава правительства. Но тогда был царь и был глава правительства. А если мы не справимся, тогда в нашей ситуации Всевышний нам возьмет и поставит, что Аман будет сам царь. Это тогда некому, понимаете, как идти выше. Мамитля мелех ваша кеаман. И вы знаете, что когда у нас есть предание, что мы вот приходили пророки, нам всех нас воспитывали, говорили нам быть хорошими, объединиться, прекратить ссориться. Ничего не помогло. Когда взял Ахашвейрош перстень и передал его на палец Амана, вы знаете, что произошло? Мы все стали хорошие. И все стали, и все прекратили ссориться. Если мы сами прекратим ссориться, все будет великолепно. Если нет, тогда Всевышний вытащит Амана. Понятно, как это? Только в этот момент Аман будет уже властитель, а не глава правительства.
Это... У нас будет властитель, вот такой вот.
Не, не, это, нет, там такой властитель придет к нам. Он будет где-то, который, понимаете, как это будет на нас влиять. И вот это вопрос. Мы, значит, я не могу сказать. Это не говорится, что так однозначно. Это только, понимаете, как это? Это вариант. У нас есть. Сейчас, может быть, я перейду к палестинянам, а потом перейду к следующей последней вещи. Значит, какая цель? И то, что должны персы сделать, это довести до того, что храм будет построен. Для того, что храм будет построен, мы должны стать, понимаете, как это? Хорошим. Может быть, объединенный, да. Но кто у нас считается, что и мы сможем взять и объединиться, мы сможем победить палестинян только после того, как мы станем объединены. Пока мы не объединены, палестиняне будут все время на территории Израиля. Я имею в виду рядом с нами. Может, я рассмотрю, как это. Значит, когда как раз в недельной главе, которую мы только сейчас читали, говорится, когда начинаем, мы выходим из Египта, мы должны из Египта куда-то идти? В Израиль. Мы выходим же из Египта для того, чтобы идти в Израиль, говорится, «Млёна хам ваиба шалах паро это ам», и было, когда фараон послал евреев, «Млёна хам элюким дэрх эрец плештим», и не повел Всевышний евреев через страну Палестину. У нас вход в Израиль, он через Палестину. Мы вошли, конечно, не через Палестину, мы вошли в Израиль через Иорданию. Понимаете, как это не с запада, мы вошли с востока. И у нас, может быть, я только объясню еще вот такую вещь. Всевышний, когда сотворил мир, он нас поделил на нации. И деление на нации было во время Вавилонской башни. И это тоже деление на нации, оно будет с Вавилонской башни до Мельхамед Гог Умагог, до войны Гог Умагог. И во время, после этой войны больше национализма не будет. И больше не будет понятия нации, будет только понятие людей. Людей.
Это когда? После войны Бога?
Да.
Евреи, да?
Да. Будет евреи, будет народ, а все остальные будут люди. Да. Что было до Вавилонской башни? И смотрите, насколько это нелогично. Скажем, кто, есть армяне, которые живут в Баку. Есть азербайджан, которые живут в Баку. Они живут две рядом с дверью. Один помогает другому. Учатся в школе. И вдруг они становятся врагами. Никто другому ничего не делал. Вы согласны? Это же совершенно нелепая вещь. Национализм был как будто внедрен на время Вавилонской башни. Но у нас как будто, понимаете, но он, это временная вещь. Это с Вавилонской башни до. И мы сейчас, это еще одна вещь, которую, мне кажется, мы видим, как мы приближаемся ближе к периоду прихода Машиаха. У нас происходит также аннулирование национализма. Значит, у нас с одной стороны должно быть ужасная вспышка. Это как будто у нас есть такая символика, что свеча перед тем, как она тухнет, она вспыхивает. Так у нас сейчас мы доходим до периода, когда заканчивается национализм. Национализм. Понятие нации. Но сейчас должно быть также очень большая вспышка национализма, и она потом потухнет. Мы это можем даже видеть просто физически. 50 лет назад, если я с кем-то хотела говорить, кто находился на другой точке мира, у меня была проблема, как ему написать письмо. Это же брало много... Представляете, когда-то брало время письмо, пока оно доходит. Или можно было даже говорить по телефону, но это можно было только говорить, невозможно было никого видеть. А если у человека был еще другой язык, вы не могли с ним общаться. Языки – это был ужасный барьер. В наше время язык прекратил быть барьером. И язык были с момента Вавилонской башни. До нашего времени языки были барьером. Видишь, у нас вдруг, мы сейчас находимся в совершенно другом понятии, мы даже, может быть, этого не замечаем, потому что это происходит настолько плавно, понимаете, как это? Потому что мы приходим к этой точке. У нас как будто мы сейчас, если видите, я просто пробую объяснить, какие вещи сейчас объединяются в нас, и куда мы как будто стремимся. Это как будто не случайно, что вдруг есть Google, который может там все перевести. И вдруг вы можете с любой точки мира видеть, с кем вы разговариваете. Угу. И когда Всевышний, значит, сотворил мир, он также сделал так, что есть у нас, особенно после Вавилонской башни, у нас происходит такая вещь, что есть понятие национализма, есть нации. И это связано не только с людьми, а это связано с местом. И каждое место имеет какую-то свою ментальность. Понятно, как это скажем? Вы берете, хотите какой-то пример. Скажем, даже если вы жили в Израиле, там, не знаю, 20, 30, 50 лет, и вы из какого-то города из Советского Союза, если вы сейчас из России, но 50 лет назад это еще был Советский Союз, вы сейчас встречаетесь с тем, кто был из этого же места, вы с ним учились, сидели за одной партой, что он скажет о вас, когда он вас увидит? Что вы израильтянка. Что вы израильтянка. А вы говорите, ну я же говорю точно так же, как ты. Я читаю ту же самую литературу, как ты. Понимаете, что я просто сказать? Что на нас влияет? Место. Угу. Скажем, как пример, австралийцы, вы знаете, что Австралия, это же была колония Англии, и там просто первые австралийцы, это были уголовники, английские уголовники. Но сейчас, когда австралиец приезжает в Англию, или англичан в Австралию, они себя видят как разные нации. Или американцы, понимаете, как это? Или южноафриканцы. Хотя они говорят на том же английском, но тут же другой английский, потому что это другое место. И место нас очень сильно влияет. Для чего это все рассматривают? Значит, у нас есть также вот место юго-западная часть Израиля, она, на ней жили палестинляне. Арабы, которые сейчас там проживают, я даже не знаю, назвать их арабов. Это люди, которые, если мы говорим по расе, ничего не имеют общего с этими древними палестинянами. Но они себе взяли, они оказались на этой же территории, и они на себя переняли, если можно так сказать, духовную миссию этих древних палестинян. И мы с палестинянами никогда их не смогли из этой территории выселить. Значит, когда мы входим в Израиль, нам было сказано взять эту всю территорию, захватить и в ней жить. Мы захватываем всю территорию. Мы не захватываем территорию Газы. Вот именно вот эту территорию, понимаете, вот, побережье, юго-западное побережье. Все остальное мы захватываем. Это то же самое территория. Вы помните Давида, который воюет с Голиафом? Кто такой Голиаф? Филистимлян. Давид не воюет с другими нациями в Израиле, их просто нет, а там они есть. Первый царь Израиля, Шауль, убит филистимлянами. Во время Шломо, когда Шломо уже царит, он как будто еврейский Израиль, это держава всего мира. Филистимляне есть своя власть. Там есть автономия.
Палестинская.
Да, палестинская автономия. Понимаете, что просто говорит? Значит, мы никогда их отсюда не смогли выгнать. Они у нас остались все время. Все, период всей истории. Палестина не была еврейской. Там могли проживать евреи. Понимаете, что это? Но они могли быть под нашей властью. Но это не было... Значит, другие территории Израиля, мы очистили эту территорию. И там жили только евреи. В Газе, в этом, этой территории Газа никогда. Там есть синагога в Газе, там был раввин. Да, и там были, это был Натан. А смотри, там были евреи, я не могу сказать, что там не жили евреи. Это было в средней, уже во время Ренессанса. Да, там жили евреи, но это никогда не было, понимаете, что я не могу сказать? Никогда не было чистое еврейское место. Скажем, Иерусалим был чисто еврейским местом. Понимаете, как это? Есть места, которые Хеврон, Шхем, а были места, которые нет. И Газа никогда не было. Если вы откроете Танах, можете проверить, никогда. Что-то? Газа нет. Газа не было. Хеврон, Шхем были города-убежища. Газа нет. Мы просто эту территорию не захватили. И на иврите... Аз, вы знаете, какой корень этого слова, что такое на иврите аз? Это сила. Сильная и наглая. Асуд – это наглость. Да, это айн. Аз пишется с айном. И если вы знаете, у нас есть козел отпущения. Вы знаете, куда мы его отсылали? Аз-за-зель. Видите, это как аза? Это символически. Извините, Хана, может быть, у вас есть пророки с русским переводом? Извините, я не взяла с собой. Видите, это я взяла, пророки с русским переводом я не взяла. То, что я хочу сейчас рассмотреть, это какая, для какой цели находится и кто такие филистимляне. Я не знаю, ли вы хотите на таком уровне это рассмотреть. У нас, если вы знаете, каждая цифра, она у нас, каждая буква у нас также цифра. Может, когда-то не было... Цифрам, которые мы пользуемся, это же индоарабские цифры. Это только начиная с средних веков были понятия цифр. А мы же пользовались цифрами еще до этого, поэтому у нас буквы были цифры. И у нас есть разные, каждая цифра, есть цифры, которые имеют какую-то символику. Смотрите, где-то, а вот, видите, я могу тоже смотреть. Спасибо. Вот, спасибо еще. Спасибо. Без перемещения. Спасибо, Кана. Нет, это совершенно нормально. У меня это. Я абсолютно замечательно. Я могу даже сесть там. Это меня совершенно не смешно. Я не знаю, ли вы хотите отвечать. Значит, вы знаете, что у нас есть разные имена Всевышнего. Имя Всевышнего – это понятие, как Всевышний правит мир. Всевышний может править мир на уровне суда. Всевышний может править миром на уровне милости. Имя – это есть я, а есть мое имя. Имя – это более наружная моя сторона. Это как вы меня видите. И у нас есть имя суда Всевышнего, оно, когда мы именно относимся к Всевышнему и хотим подчеркнуть его, что он проявляет себя на уровне суда, он называется Элюким, сила всех сил. Когда мы говорим о Всевышнем на уровне милости, он у нас пишется четырехбуквенным именем, которое мы никогда его не произносим. Милости. Милость – это четыре буквы, которые мы не произносим. Его гематрия 26, а имя Элюким, я не знаю, хотите, может, я могу написать или могу это попробовать сказать. Это только я не произношу имя Всевышнего, как оно пишется. У нас это считается неправильно. И поэтому я там одну букву искажаю. Элюким там по-настоящему не куф, а там гей. Так, алиф – это один, ламед – это 30, это 31. Гей – это сколько? 5, это 36. Потом у нас есть юд – это сколько? 10, это сколько уже? 46. Мем – 40, это 86. Если мы берем в иудаизме, когда мы берем вот эту цифру 86, что это символика всюду, где вы встретите. Цифру 86 – это понятие проявления суда Всевышнего. Скажем, как пример, мы можем это проверить. Это говорится в книге Берешит в 17, я думаю, в 16 главе, когда Авраам, когда у Авраама рождается Ишмаэль, Аврааму 86 лет. Значит, понятно, что это? Рождение Ишмаэля – это для нас что? Суд.
Суд.
Значит, суд, где вы встречаете 86, это понятие у нас такое будет. Вы должны понять, что это что-то такое очень суровое. Но если 86 умножить, это понятие, что это суровость, она умножается. Mm-hmm. Сейчас я попробую, что такое плештим. Понятно, к чему я стремлюсь? Это понять, что, кто такие плештим. Если я беру слово плештим, пей, я просто рассматриваю, из каких букв на иврите составляет слово палестинцы, плештим. Пей – это 80. Лямит – это 30. Это сколько? 80, 30, 100? 110. Чукин – это 300. Клиши. Это у вас... Тав – это 400. Юд – это 10. Мем – это 40. Что у вас получилось? 860 – это понятие суда, умноженное на 10. Так понятно, что это такое? Это считается какое-то максимальное понятие суда. Это сила Палестины. И поэтому это слово аза. Понимаете, какого слова? Это сила ужасная. И сейчас то, что я прочитаю, то, что я хочу сейчас это просмотреть, а палестинян, как, для какой цели они сотворены и для чего они вообще есть? Почему они никак нам, мы не можем от них избавиться? Для того, чтобы это просмотреть, я рассматриваю книгу Ишаял. Если кто хочет прочитать вместо меня, пожалуйста, потому что вы не думали никто, что я что-то там показать. Понимаете, что это? Что-то как-то подделываю. Значит, это 11 глава. Книга Ишаяу, 11 глава. Я думаю, что я бы хотела взять и прочитать с 11 пасука. Кто-то хочет на русском языке прочитать? Кто-то согласен? Вы согласны? Вы хотите прочитать? Пожалуйста, спасибо. Просто, что увидели, что я там ничего не... Пожалуйста, 11 глава, с 11 пасука, я просто до того, как вы дойдете до палестинян, понимаете? Я просто скажу, может быть, своими словами, потому что вы читаете. Там описывается, что мы приедем в Израиль. И когда мы приезжаем в Израиль заново, мы приезжаем, и там будет подчеркнуто, что мы приезжаем каждый из других стран. И там будет перечисляться, из каких стран мы приезжаем. Значит, мы приезжаем в Израиль, но мы не... Хотя мы один народ, но мы кто? Разные очень по ментальности. И мы, когда приезжаем, мы не становимся заново одни, а мы кто становимся? Мы делимся по, понимаете, чего? И мы потом делимся на группы. Потом я рассмотрю, какая, может быть, я даже скажу перед тем, как вы читаете, какая цель. Значит, у нас, когда евреи себя ведут неправильно в диаспоре, палка, которая нас бьет в диаспоре, это Амалек.
Угу.
Амалек учит нас уничтожить.
Тихо-тихо.
А когда мы в Израиле, Амалек обычно с нами не задирается. Наоборот, мы задираемся с Амалеком. Мы его уничтожаем, когда мы в Израиле. Но когда мы в Израиле, то, что нас сохраняет быть одними, а не делиться на партии, не делиться на делении, вы знаете кто? Филистимляне. Филистимляне – это палка, которая только когда мы в Израиле. Когда мы в диаспоре, у нас нет никаких проблем с филистимлянами. Вы замечаете, не было палестинской проблемы, когда мы не пришли в Израиль. Нас тоже ненавидели, был ужасный антисемитизм, но был другой. Нас били, чтобы мы и говорили нам, уходите в свою Палестину. Теперь, когда мы оказались в нашей Палестине, мы оказались палестинцы, и сейчас нас бьют, потому что вы что-то делаете палестинлян. Это понятно, как это? Значит, ну, здесь две разные палки. Есть палка, которая называется Амалек, это те, кто хотят нас уничтожить, это когда мы в диаспоре. А когда мы в Израиле, у нас другая палка, это палестинляне. Их цель – это хранить нас вместе, чтобы мы не делились на кого. И мы, чтобы себя не, понимаете, как это, не превратились в два государства. Я не знаю, ли вы слышали об этом, но перед 7 октября начались разговоры о том, что, может, в Израиле будет два государства. Будут два Иуда и Израиль.
Да.
Начали такие разговоры. Как начинаются такие разговоры о делении? Кто приходит, кто палка, кто хранит? Значит, представьте себе, что нет палестинлян. Мы бы съели один другого.
Тихо.
Поэтому палестиняне, их нет.
Тихо.
Сохранить нас в Израиле вместе. В тот момент, когда мы сможем жить вместе и не делиться, не нужны палестиняне. Они, понимаете, они испаряются. Мы это можем их взять и победить. И, пожалуйста, вот я только это говорила устно, сейчас вы видите, где это написано. Значит, это говорит Ишаяу в 11 главе. Ишаяу – это был самый древний свиток, который был найден вообще из всего Танаха, был найден свиток Ишаяу. Если, я не знаю, не знаю, я из Иерусалима. Если вы придете в Иерусалим, там есть музей, а там есть Хала Сефер в музее Исраэль. Там есть такое место особое, там есть купол, в котором есть свиток. Значит, это самый древний свиток, который был найден. И это вот книга Ишаяу. Значит, он был написан, понимаете, насколько? Вот он описывает, когда палестиняне будут сгинут, когда они прекратят иметь свою цель. Так, 11 глава, 11 пасук.
И будет в тот день, Господь снова во второй раз протянет руку свою, чтобы возвратить остаток народа своего, который уцелеет из Ашура и из Египта, из Патроса и из Куша, из Эйлама и из Шинара, и из Хамата, и из островов моря. И подаст он знак народам, и соберет изгнанников Израиля, и разогнанных из Иудеи, и соберет от четырех концов земли.
Значит, вы понимаете, как, что мы делаем сейчас? Что с нами происходит? Мы сейчас начинаем что делать? Приходить в Израиль. Но мы приходим в Израиль не просто как евреи. Мы приходим в Израиль с чем? С нашими чемоданами тех стран, откуда мы пришли. Понимаете, почему они там... Там говорится так, что мы придем из четырех стран, из четырех сторон мира. Но до этого описывать из каких стран? Зачем это говорится? Кажется, мы же приходим из четырех стран мира. Да, мы ведем оттуда прямо в Кокаш. И поэтому мы приезжаем. Понимаете, как они не совсем объединены? Пожалуйста.
И исчезнет зависть Ефраима, и враждующие с Иудею будут истреблены. Ефраим не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет враждовать с Ефраимом. И налетят они на филистимлян.
Все, пожалуйста. Вы понимаете, как это? Значит, в момент, когда прекратится у нас ненависть между нами, и мы не захотим делиться на две страны, Иуда, и Эфраим, тогда что произойдет? Филистимляне, мы захватим, мы сразу освободимся от филистимлян.
Да,
мы
вообще уже в классе.
Да.
Объединены.
Да.
Но как только чуть-чуть затихает.
Вы понимаете, я просто понимаю, понятно, какая цель филистимлян? Для какой цели они находятся рядом с нами?
Да.
Просто тут, видите, что это написано открытым текстом. Когда мы объединяемся, их не надо вообще. У нас есть еще одна вещь, это у нас рассматривается, но только у нас есть такое понятие, что любая нехорошая вещь, если мы исправляемся, она не будет. Поэтому то, что сейчас я иду говорить, это вещи, которых могут и не быть. Я не понимаете, как это. Они написаны у нас в Танахе, они у нас написаны в книге Захарья, 14 глава, в книге Хескель, 38 и 39. Кто хочет, может проверить, там написано открытым текстом. И там написано точно нации, которые будут с нами воевать. Это какое-то не просто там. И одна из, конечно, первых наций, которая там написана, как вы понимаете, это будут персы. Это то, что называется Мельхамед Гог Магог. Это Магог, он какая-то европейская нация. И могу быть какая-то европейская нация, которая находится на севере мира. Север мира у нас сейчас обитают. Это Америка, Аляска, которую купили у нас, как вы знаете, в России когда-то, Канада и Россия. Находится это Исландия, может быть, я не знаю. Я просто пробую понять, посмотреть, кто находится на самом... Понимаете, как это? Может быть, Норвегия. Также Норвегия севернее, мне кажется, чем Швеция. Просто рассматриваю всех самых, понимаете, как это, северных стран. Потому что мы знаем, что они придут с севера. Это у нас говорится. И мы знаем, что это будет также европейская раса. Что это? Европейская раса?
Да.
И что они придут с севера.
Они придут?
С севера. Это какое-то северное государство.
Что, не то, что Россия помогает и все дает, это не...
Может быть, Россия достаточно северная нация, как вы знаете, она, у нее есть, она находится на... У нее есть подход.
Да, самый... она же дает арабам и оружие, да. И все. Это не считается, что она да, уже...
Может быть, я не знаю. Я просто, знаете, я пробую только говорю то, что у нас говорится однозначно. Не пробую никак, понимаете, как это... делать какие-то выводы, только могу сказать, что у нас написано. У нас написано, что будет там Персия. И вопрос, и это тоже вещь, которая Всевышний оставляет как будто открытой. И есть и комментаторы, когда говорят об этом, они говорят о двух вариантах. Один вариант, что одна будет два стана, и эти два стана будут воевать между собой рядом с Израилем. То, что будет рядом с Израилем, это однозначно. То, что мы будем в ужасном страхе, это однозначно. Значит, хороший вариант, это что они воюют, понимаете, как это?
Друг
с другом.
Гог это Магог?
Да. Нет, Гог это президент, а Магог это государство. Гог и Магог это значит представитель какого-то государства.
Между собой христиане и мусульмане.
Да, может быть. Это один вариант.
Может быть, один воевает с государством?
Нет. Он приходит с каким-то... Это, почему мы так говорим? Потому что он может прийти. И вы, это может быть, понимаете, война между двумя станами. А кто будет в главе какого-то одного стана, и вот очень будет доминантно, это будет вот этот Гог, Магог, который в главе страны Магог. А менее приятный вариант, это что все придут в гости, как вы понимаете. Да. Я вам только могу сказать, что если это будет вот этот неприятный вариант, а тогда я вам только могу... У нас есть об этом тоже предание, устное предание, что тогда нам дадут народы мира тогда захотят нам как-то помочь. Это они видят, что положение будет очень непростое. И они нам дадут какую-то территорию, где они будут нас охранять. Никуда не смейте туда идти.
На территории Израиля?
Я не знаю. Другой вариант. Это будет, тогда уже, да, будет какой-то вождь, мащиах, будет какая-то личность, которая нас возьмет и поведет в пустыню. И это будет казаться нелепо, ужасно. Понимаете, как это? Вообще идти никуда. Идите. Кто туда пойдет, останется жив. Но только я могу сказать, что там еды будет не очень много. Это у нас тоже говорится. Да. Я только, понимаете, как... Я только, извините, я говорю, понимаете, как? Просто вы спрашиваете,
поэтому
я
говорю. Водой и вы ближе.
Я не знаю, да. Я не знаю.
Пустыня, которая в Израиле или пустыня?
Да, в Израиле. В Израиле. В районе Израиля, только есть спор, это будет ближе к Синайскому полуострову или это будет более арабская пустыня. Вы знаете, есть арабская пустыня в сторону Сирии. Что да?
Нет, где будет...
Я только, понимаете, как это, я не знаю. И это может снова, так как то, что я вам говорю, может абсолютно не сбыться. Понимаете, как это? Я это только говорю на всякий случай. Если будет такой выбор, чтобы знали, что я такое... Понимаете, как это? Это у нас такое написано. Кто-то останется в Израиле, не все. И еще одно обещание, это не будет для всех. Это не будет, что все должны будут покинуть Израиль. Будут какие-то места в Израиле, которые будут, понимаете, как это называется? Останутся. Будут безопасны.
Я не понимала.
Не покинут. Значит, это у нас есть предание, что придет Машиах, и когда будет очень тяжелое, если будет, Касва Калиля, тяжелое, он тогда нам будет предлагать идти за собой в пустыню.
А, идти в пустыню, но это на территории Израиля?
Да.
Надо пойти.
Убегать
из Израиля не надо.
Да. И снова, и я вам тоже, кто снова говорю, это может не быть. Я просто всегда... Да, потому что написано в устном предании. Хотите, я могу показать, где это написано. Это написано в книге Ушеа, вторая глава. В устном предании. Тоже это написано в учебнике. Это куда-то не написано в самом тексте, это устное предание. Теперь то, что написано в устном предании, это зависит от нашего поведения. Понимаете, то, что написано в пророках, это более, как вы говорите, а значит, что будет. Я только могу, я говорю заранее только, потому что меня все просят сказать, что написано о будущем. Понимаете, как это, а не только о прошлом. Поэтому я такая немножко смелая и говорю вам, что я где-то прочитала. Нет, это не идти. Однозначно говорю вам заранее. Мне закончится там очень плачевно. Хотя будет казаться намного более заманчивым.
Куда? За границу.
Не знаю, это будет какое-то место, которое они как будто нам дадут как убежище. Понимаете, что они будут его как будто охранять. Не верите. Теперь, может быть, это уже было. Может быть, это будет. Я не знаю. Я, понимаете, что это? Я только говорю, что написано. Или в середине. И у нас война Гог и Магог. И еще, может быть, я хочу только говорить еще о двух тем. Война Гог и Магог, она по преданию будет иметь три этапа. Три этапа. Это у нас говорится в 118-м псалме. Там говорится, все народы меня взяли окружить. Они меня окружили, окружили. Это какой-то второй этап. Третий этап. Они меня окружили как? Как вы помните? Как пчелы? И как огонь, который окружает колючек. Значит, последний этап, он будет иметь два периода. Что, в иудаизме пчелы, это мы знаем, что это. Пчелы – это самоубийца. Может, вы знаете, что делает пчела? Она жарит, и она что делает? Умирает. Значит, мы знаем, что в последнем этапе, первый его период, там будут самоубийцы. Я просто говорю, и как будто и пчела, как вы замечаете, каждую пчелу очень легко за это добиться, она же ничего. Она как будто, это не будут какие-то там бараны, быки, понимаете, львы. Это какое-то что-то такое очень как будто бы ничтожное, но когда прилетают очень много пчел, это очень опасно. Но каждая пчела будет какого-то не сильная. Понятно, что я просто буду смотреть? Mm-hmm. Это как вы рассматриваете, как будто это не какие-то там ужасные, понимаете, как это такая вот сила. Но то, что он самоубийца, это дает ему громадную силу. Потом будет как огонь кэшкутим, не знаю, как огонь кэшкутим, как огонь колючек, не знаю, что это. И у нас есть предание от Гауны Вильна, что последний этап будет между 6 или 18 минут. Гаон Вильна умер в конце 18 века. Вы понимаете, что в конце 18 века говорить о войне, которая будет 6 или 18 минут, это было просто... В это время пушку невозможно было с одного места перенести в другую. А в наше время 6 или 18 минут это немножко слишком много.
Да, это нажать на кнопочку.
Понимаете, как это? Я просто говорю о том, как у нас уже говорилось о таких понятиях. Говорилось уже о этом. У моей мамы было предание. Не знаю откуда. Моя мама всегда это говорила. Что когда русский флот открыто, понимаете, своими флагами, возьмет и войдет в Средиземное море, проплывет через Босфор до Данел, это в какой-то мере почти самый последний момент перед трехгодовщиной. Откуда у моей мамы было такое предание? Не знаю. От ее, может быть, бабушки, от которой имела предание от прабабушки. Понимаете, как это? Это она нам всегда говорила. Да, сначала. Да. А потом будет, значит, и сейчас, может быть, еще, я хотела рассмотреть еще одну вещь. Это тоже связано с израильским немножко государством. Этим я хотела закончить, но это снова не совсем связано с нами. Мы знаем, это у нас тоже говорится в пророках, и мы это известно, что сначала в Израиле будет государство. А потом, пусть как будет государство, будет это, понимаете, как это будет, будет вот все это. И у нас это государство, которое будет построено в начале, оно у нас называется престол Давида. Есть Давид, а есть престол Давида. Есть какой-то потомок Давида, а есть престол Давида. Мы, если вы знаете в молитве, мы говорим сначала Давид Тахин. И престол Давида быстро туда приготовь. А потом следующее благословение это «Эцемах Давида вдыхам и радат смех, росток Давида, сделай так, что он быстро взял и пророс». А что такое престол? Вы знаете, министры все сидят на стульях. Что символизирует этот стол? Да не обязательно стол. Это имеется в виду то, что дает этому министру возможность править. Это его весь, ну, как он называется? Полном аппарат, точно. Стол – это весь аппарат, на котором сидит царь, на котором сидит министр, который ему дает возможность функционировать. Вот есть, вот смотрите, если сейчас я встану. Видите сейчас стул? Видите его? Также это стул. А сейчас что вы видите?
Вас.
И кого вы не видите?
Стул. Стул.
Бедный стул. Правда? Его сейчас совсем не видно. Но вы понимаете, что без него я бы не могла сидеть так высоко, и меня никто бы не видел. Но когда я сижу, его вообще не заметно. Значит, у нас есть такое понятие, об этом говорил Агаркук, что сначала будет это государство. И если это государство будет согласно, и оно вот построит весь этот аппарат. Если он будет согласен, чтобы на нем сел Машиах, тогда приход Машиаха будет очень легкий. Если это государство не будет согласно, что на нем сел, понимаете, как это? Машиах, тогда это будет очень болезненно, потому что этот стол, понимаете, надо же, что тут, чтобы был какой-то аппарат, а этот аппарат, который уже построен, что не согласен, что на нем кто-то сел. Вау. И это для нас будет очень непросто. Я не знаю, ли вы заметили, когда, что было в последнее время, когда начались вот эти все, не знаю, забастовки или как это. Это были две вещи. Первым делом они хотели порвать Израиль на два государства. Mm-hmm. И тогда сразу кто пришел? Палестимляне. Mm-hmm. Еще одна вещь, то, что они говорят, мы не хотим, чтобы вы, чтобы, понимаете, как кто-то другой сидел на этом стуле. Религиозные, правые, там все равно кто. Мы его построили, и мы на нем будем сидеть. И тогда видите, что происходит с Израилем. Это вот, я просто только могу показать, понимаете, это, и это у нас известные вещи. У нас есть евреи восточные, у них был, mm-hmm. есть даже такая молитва, в этом месте молиться, чтобы это как будто не произошло. Чтобы не было вот этого, понимаете, как это? Вот этого ужасного разрыва. Она вот на этих словах. Там она только очень символически. Это символически, что Машиах, это престол считается Машиах бен Йосеф. Есть там три понятия. Из нас должен прийти пророк Илья, а Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. И там молится, что Машиах бен Йосеф не погиб. Это снова такими только немножко словами, понимаете, мистическими немножко словами. Но это символика этой вещи. Так это то, что я могу немножко понимать, как это рассказать. И глобально, если мы рассматриваем историю еще, у нас как будто были очень много войн в истории, но почему-то только последние две войны называются мировые. Заметьте, это такое интересное вещь. У нас была Первая мировая война, Вторая мировая война. Мне кажется, мы все понимаем, что мы сейчас катимся. Вы понимаете, к чему? Я даже не хочу это говорить вслух. И это как будто бы... И заметьте, что в каждой из этих трех войн Израиль был, или Израиль, или еврейский народ были как будто очень замешан. Первая мировая война, mm-hmm. она в середине войны, в 17 году, Бальфур, министр иностранных дел Англии, он пишет декларацию Бальфур, что нам дает право на Израиль. Что если Англия захватит Израиль, слышали такое, значит, такое Бальфурская декларация, 1917 год, что если Англия возьмет и захватит Израиль, тогда же был Англия, Франция, воевали против Турции, Германии и Австро-Венгрии. Россия была с ними. В 17 году Россия вышла. Что такое? Помните, может быть, я. И тогда, значит, Англия тогда значит, написала эту декларацию о том, что если Англия победит Османскую империю, тогда Израиль окажется под властью Англии, и тогда Англия даст Израиль евреям. И это происходит. И тогда с этого момента у нас в мире начинается такая интересная вещь, как Лига наций. И Англия тогда получает мандат. Вы слышали о том, что Англия получила мандат на Израиль. Так, Лига наций дала ей власть на Израиль для того, чтобы Израиль превратить в государство. Значит, Первая мировая война дала нам возможность еще не государство, только возможность на государство.
Это не самое.
Да. Значит, у нас есть еще одна вещь. Мы должны получить разрешение от нации на возвратиться в Израиль. Мы, значит, нас Всевышний выгнал из Израиля, отдал Израиль другим нациям, и мы не можем возвратиться в Израиль без разрешения нации.
Ничего?
Без разрешения нации.
Но они уже разрешили.
Да. Поэтому, это еще было второй раз. Поэтому вдруг создается такая непонятная вещь, как Лига наций, которая дает разрешение, понимаете, как это, евреям быть в Израиле. Потом есть Вторая мировая война, которая не вокруг, она также вокруг Израиля. Вы знаете, что в Ливане были немцы, были представители Виши, это французских немцев, а на юге, в Сахарской пустыне был армия Ромина. Значит, понятно, как-то мы были с собой, мы были в клещах. Но Вторая мировая война глобально, против кого она была, как против нации, она была против евреев. В 1945 году заканчивается Вторая мировая война. Еврейский народ в самом ужасном состоянии, которое он только был, мне кажется, последние 2000 лет чуть ли не. И через 3 года мы получаем государство. Скажите, это логично или нет? Это просто вообще невозможно себе представить. И вдруг начинается понятие, как ООН, уже не Лига наций, а ООН. И ООН есть декларация. Есть у них также, они голосуют. И есть резолюция о том, что Израиль отдан. Есть такой это халука. Израиль делится и дается территория евреям в Израиле. Ведь мы получаем Израиль. Вы замечаете? У нас есть Лига наций, нам это дает. Бальфурская декларация и ООН. Потому что мы должны получить разрешение на Израиль от народа. Видите, как Всевышний это все берет? Да. Значит, он считает, что они решили стать ООНом. А я просто говорю, почему это... Я просто говорю, как в истории все это взложено.
В принципе, их функция закончилась.
Да. Значит, хотите, чувствую, да? Если у вас есть Ихескель, если можете мне дать, я вам покажу, где у нас описывается, что мы, народы нам должны это дать. Это у нас... Извините, спасибо. Просто если говорю какие-то вещи, я хочу показать, если они очень просто их найти. Пожалуйста, мы сейчас не будем все читать. Это книга Ихескель, 38 глава, 8 пасук. Если можете прочитать, извините, что я вас... Но там будет говорить о том, что эта страна была вытащена от нации. Это как была дана нам нация.
После многих дней наказан будешь. В конце лет придешь ты в страну, освобожденную от меча, собранную из народов многих, на горы Израиля, которые были опустошенными всегда. Но народ Израиля был выведен из народа.
Ой, извините, спасибо. Они перевели не что земля была вытащена из народов, а евреи были вытащены из народов. Там говорится «Веги ми амим гуцама». Я говорю точно, как говорится на иврите. «Хи» – это женского рода. Поэтому «Хи» должно быть не народ, а земля. Просто, понимаете, я не знаю, как русский перевод, я просто только знаю, как это на иврите. Можете проверить, на иврите написано «Веги ми амим гуца». Понимаете, кто это? Это говорится о земле. Просто я думаю, когда переводили на русский, им казалось, что это немножко странное такое выражение. И когда они делают это немножко более культурно, они переводят дословно, видите, это меняет просто суть того, что написано. И... что Всевышний помог, чтобы это было для нас как можно более... Вы видите, вы имя Мимуца, так у вас написано?
Да. Вот кирун какой-то каждому из нас.
Да, что мы должны делать, это я пойду тут.
А? Просто
понимаете, как и что
это. Да, идите на картошку.
Первое, если можно так сказать, первая война нам дала разрешение вообще, чтобы евреи имели вообще мысль о том, что будет Израиль. Вторая дала нам. Понятно, чего я рассматриваю, что после Второй мировой войны мы получили Израиль. Произойдет, она может и не произойти. Мы молимся все время, чтобы этого не было, что-то произошло все мирными, понимаете, мирно, тогда у нас, тогда Израиль должен превратиться в самую главную, единственную державу мира. Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, вам кажется вообще как будто нелогично вообще. Но мне кажется, что если в Освенциме сказали бы, что через 3 года будет еврейское государство, мне кажется, что в Освенциме это показалось намного более, как называется, фантазия, чем то, что я сейчас говорю, что это то, что произойдет с еврейским, с Израилем. Вы понимаете, что я просто говорю, когда каждый раз то, что мы пережили, нам уже кажется нормой, а то, что я просто говорю, какая у нас цель каждого из этих событий. Да. Это у нас, это спроси Всевышнего. Я извиняюсь, что я так говорю, это у нас есть такой очень тяжелый мидраш, очень это устное предание говорит такой плечу, очень неприятно. И она описывает, мне кажется, в Израиле тоже, когда вы приезжаете в город, вы знаете, что вы встречаете первым делом? Кладбище. Вы знаете такую вещь? В каждом месте. Есть такая притча, что вот отец и сын шли в пустыню. И они уже просто вот вынули, понимаете, как у них нет ни сил, ничего, они голодные, в жажде ужасной. И они вдруг видят какие-то тени.
Тихо.
И они с последними силами что делают? Бегут к этим, понимаете, как это, к этой тени, карабкаются уже без сил. А когда они подходят, они видят, что это кладбище. И сын ложится и говорит, все. Понимаете, как это? Больше никуда невозможно. Папа говорит, если есть кладбище, то еще немножко будет город. Перед тем, как мы входим в город, перед тем, как мы входим, понимаете, как во что-то, мы проходим через кладбище. Другое сравнение, которое тоже говорится у нас, даже не в устном предании, а в письменном тоже. Мы рассматриваем возвращение евреев в Израиль как женщина, которая рожает. Вы знаете, что чем роды и схватки более ужасны, что это значит?
Быстрее, результат ближе.
Да. Почему так Всевышний сделал, спросите его. Рожать, понимаете, конечно, я сейчас такой дураль, он, конечно, облегчает, но и что Всевышний сделал? Чтобы мы, понимаете, как разродились сейчас с эпидуралем. Я совершенно не против. И даже, может быть, вообще без мук. Но глобально в мире мы ничего не достигаем без мук. Я пробую вам, понимаете, я ничего не могу сказать больше, чем, понимаете, я только пробую передать то, что написано. Я другое ничего не знаю. А я только могу сказать, что так Всевышний сотворил мир. Почему это уже... Немножко, понимаете, как это выглядит? Ну, это так. Понимаете, что это? Я только передаю данные. И, может быть, еще последнюю вещь, предпоследнюю, когда была маленькая, я дочитала. И вы знаете, что маленькие дети могут спрашивать умные вопросы, но не понимать совсем ответы. И в книге Хескель там описывается, что когда народы, если произойдет эта вещь, они будут выявлены, они будут в шлемах. Там описано очень много их одежд. И кольчуги. А вы знаете, когда-то не было кольчуг. Когда была маленькая, не было кольчуг. Я помню, я каждую... А мы это читаем. У нас даже есть предание, когда это произойдет. Мы знаем, что это должно произойти в Суккот.
В Суккот?
Да. Что? Вот это война. Если будет эта война, она должна быть в Суккот.
Война даже... с кем? Вот с футболом?
Вот, не знаю, с кем. Вот с кем?
И по третьей
мировой. Да. И, а это у нас читается каждый Суккот. Мы это читаем. А так как это читалось, а я маленькая, так я это тоже читаю. Я каждый год приходила к папе и спрашивала, почему тут написано шлемы, написано кольчуги. Мы же не, сейчас никто не ходит в кольчугах. И так и описывается, что все будут шапками и шлемами. Там описываются все эти, понимаете, их одежды.
Обмундирование.
Да. А когда я вдруг увидела, как, вы знаете, есть всяких, когда всякие есть такие не очень приятные войны, не совсем конвенциональные. Там обычно все как ходят одеты. Даже сейчас люди военные сейчас да, ходят в каких-то керамических, понимаете, жилетах или в чем.
Потому что она уже началась в этот Суккот.
Не знаю.
Это же не в Суккот.
Это началось, это было в Симхат Тура, это было на день позже.
И там еще какой-то речь о Суккоте, который будет, который у нас прошел.
Я ничего не знаю. Я вам только скажу, так сказано.
Если в этот человек
сам
его
обнимает, он кусает, становится как мрамор.
Да, не какой-то. Как-то соединяется с этим моментом.
Это более рассматривается до этого. Значит, мы можем это все, конечно, сравнить. Это у нас есть описание, как, что происходит, когда Яков возвращается в Израиль, и параллельно того, что происходит с нами каждый раз. Мы можем, но тогда у нас есть всякие разные вещи. Там есть вот это понятие, когда Дину, значит, оно приходит в Израиль, у него есть эта встреча с Исавом, потом он находится в Израиле, там есть потом Дину, по-моему, похищают. Там мы можем это все рассмотреть как... Но тогда я должна взять и сделать целый параллель Авраама в Израиле, Ицхака и Якова в Израиле с тем, что происходит сейчас. И у нас, если вы помните, в Лейля Седер, вы помните, что вы отливаете немножко воды? Вина, извините. Там отливают 10 казней, и потом отливаем еще 3 капли. Значит, у нас рассматривается, что были 10 казней, когда это было в Египте, будет то же самое перед приходом Машиаха, только это будет, конечно, немножко другое, но что-то похоже. Но тут будет тоже какие-то 10 казней, и они символически там рассматриваются 3 словами. Там говорится «дам ве эш ве тимрот ашан». «Дам» – это кровь, «эш» – это огонь, «ве тимрот ашан» – значит, какая война будет в форме, как тимрот – это финиковые пальмы, будут дым в форме финиковой пальмы. Спасибо. Извините, но без радости все закончится очень хорошо для евреев. Не переживайте. Если вы хотите сейчас рассматривать, как это все пережить в самой хорошей форме. У нас есть, конечно, предание еще как это пережить. Первая вещь – это вера. И если вы замечаете, значит, когда Всевышний хочет в нас внедрить веру, эта вера начинает вдруг витать в воздухе всюду. То есть вы замечаете, что вот эти арабы, которые нападают, они все какие? Но они какие-то религиозные неправильные. Да. Понимаете, как это?
Они как зомби.
Да. Но вдруг понятие веры, скажем, 60 лет назад. Вера – это было просто некрасивое слово. Правда, неприличное. А сейчас это уже приличное слово. Значит, каждый период, как мы говорили, есть свой, понимаете, как это, своя особость. Значит, нам нужно первым делом – это вера. Если у нас будет вера Всевышнего, мы все переживем. Я даже не говорю о соблюдении законов. Я говорю только вера Всевышнего. Вторая вещь – это, если можно, не делиться на группу. Не делиться. Это не значит, что вы не должны быть, кто вы. И у вас, конечно, есть подруги, которые более близкие, подруги, которые менее близкие. А вот потому что он берет и выбирает кого-то одного, я с ним уже не разговариваю. И в его сторону не смотрю. Понимаете, как это? Или вы знаете, потому что он приехал из другой страны, он уже не мой друг вообще. Мы можем делиться на плане религии, политических взглядов, на ментальности, происхождения. У вас есть очень много всяких форм, как мы можем делиться. Я вас прошу не делать это. Ощущать как можно более объединение всего еврейского народа. Значит, если у нас будет вера, и мы не будем, понимаете, как не будет у нас вот этого деления, мы это пройдем очень просто подписываем. Это только две вещи. Если хотите пройти, чтобы это прошло еще легче, тогда это шаббат. И особенно на испытании это есть третью трапезу в шаббат. Третью. Есть вечерняя, утренняя, есть потом перед заходом солнца.
С хлебом, правда?
Да. Это у нас есть такое предание, что третья трапеза, она спасает от мук перед приходом Маше.
От мук или нет?
Это уже как вы хотите.
Нет.
От мук перед приходом Маше. Если вы хотите совсем спастись, идите с хлебом. Если вы хотите не очень страдать, можно есть также с пирогами. Если у нас так, есть хлеб, это на первом месте, пироги на втором, а мясо или рыба на третьем, или яйца на третьем, а фрукты на четвертом. Ведь я вам даже говорю... Да. Но это... Просто вы спрашиваете, я могу сказать, как это. И... Да. Да. Поэтому я говорю, у нас есть также, точно так же, как у нас есть предсказание, что будет, понимаете, как у нас есть также лечение. Так это вот то, что у нас... И еще одна вещь, которая может помочь, это то, что помогать один другому. Если мы будем помогать один другому, это тоже нам очень поможет.
Что?
Помогать. Так это, мы должны уже уезжать?
Нет.
Это огромный дань. Так, если есть пока вопросы, пожалуйста, я просто пробовала вам сказать, понимаете, то, что мы знаем. Пожалуйста.
Да. Один, просто кто-то недавно говорил, что Раши говорил, что вот 600 тысяч евреев стояли у горы Синай, и вот это вот все еврейские души. Ну, там что, дети, цель, так и так далее. То есть, по идее, чтобы исправить, сделать исправление, не нужно много белковых тел, да? Ну, то есть, может быть, если оно будет плохо, во-первых, правда ли, то есть, нет, больше не должно быть миллионов евреев, там, может быть, или как сейчас. И что, если будет только достаточно мало евреев, закончить исправление мира, я не знаю.
У нас считается, может быть, я расскажу, у нас считается... У нас считается 600 тысяч. Это такая критическая. Значит, извините, я должна вам сказать заранее. Я приехала в Израиль, когда мне было 10,5 лет. С этого момента я прекратила читать почти. Ну, я читала на русском немножко, но не совсем. Понимаете как? Поэтому я говорю абсолютно интуитивно. Как говорили у нас, слава богу, мои родители, я думаю, говорили достаточно правильно. А спрягать и грамматику вообще никогда не учила. Поэтому, извините, когда надо что-то спрягать, я, видите, могу говорить что-то совсем неправильно. Значит, у нас в 600 тысяч считается вот эта критическая масса. И если у нас значит, если у нас меньше, чем 600 тысяч, ничего не может произойти. Когда на 600 тысяч, что-то может произойти. Просто только как пример. Вы знаете, что когда в Израиле было 600 тысяч евреев, не только мужчин, а вообще глобально, это было в 1948 году, когда в Израиле стал еврейский государство. Может, проверите любой... Да. Да. У нас есть предание, что если в Иерусалиме будет 600 тысяч евреев, это тоже к чему-то приведет. Понимаете, 600 тысяч – это у нас какое-то понятие, понимаете, что это такая масса, которая она приводит к чему-то, что что-то начинает сдвигаться с ним.
А если будет...
Это еще лучше. Ну, когда, ну, я, не надо будет ждать, когда будет это число, что-то произойдет. Теперь, когда мы были...
Брейкпоинт.
Да, да, брейкпоинт, точно. Или если мы говорим о, как говорим, о ядерной энергии, понимаете, так это у нас, поэтому я говорю про массу такого, которая она приводит к тому-то. Когда мы вышли из Египта, когда мы говорим 600 тысяч, это было 600 тысяч мужчин 20 лет. Поэтому это было по-настоящему 2 миллиона или даже больше. Это было намного больше людей.
Да, да.
Не надо по поводу евреев. Да.
20 да, лет. Да. Поэтому если у нас, когда вот мы дойдем до какой-то такой... это понятие знали, может быть, вы слышали, что в 1840 году примерно начинают в Израиль приезжать ученики Бальшантова и ученики Гаона, Гаон Мивильна. Вот они приезжают... Гон и Вильна. Это как будто литовские евреи и хасидские евреи. Без связи один с другим. Они тогда совсем не были друзьями. И они каждый приезжает за счет той же самого предания. Потому что они знают, что когда в Израиле будет 600 тысяч евреев, что-то произойдет. И они оба хотят, оба этих движения хотят это ускорить. У еменских евреев есть очень древнее предание. У них это предание с момента разрушения первого храма. Что в Израиль надо приезжать в 1782 году. Это называется Алия Бетама. А даже есть улица, которая так называется в Верховоте. Я могу уже объяснить, как это говорится в песне песней. Амарти Эле Бетама. Я сказал, я возьму на простом уровне это имеется, я возьму и поднимусь на, финиковую пальму. Но, как вы знаете, подняться, это же приехать в Израиль. И тогда они рассматривали Бетама как год. А если возьмете Бетама, только без тысячи. Это, как бы, мы говорим только всегда 5000, поэтому какая тысяча, это как будто само по себе понятно. Кроме того, Шлюмо, когда это писал, это уже было понятно, как, понимаете, что это не в его тысяче, это в следующем году выбор там только 2000, 4 или 5. Так у них было предание, что приехать в Израиль, значит, когда был построен второй храм, Эзра, он тогда приехал в Йемен и просил йеменских евреев приехать в Израиль. Они сказали, нет, мы сейчас не приедем, мы знаем, когда надо приезжать. Вот надо приехать в год Бет-Тама. Значит, Бет – это 2, Тав – это 400, Мем – это 40, Гыш – это 200. Значит, это 642. Если возьмете 5642, если вы это добавите, отнимите от этого, значит, это, если я добавлю 5 до этого, что это 5000, отнимите 3760, это разница между христианским и еврейским календарем, это будет 1782 год. Если видите, с 1782 года в Израиле началось, понять, как это, совершенно другое. Это называется Алия Рашуна. Тогда, а евреи из России в это же время приезжают в Израиль за счет того, что происходит на юге России погром. Вот видите, две. Они приезжают, потому что есть предание, мы приезжаем, просто потому что нас туда как будто выгоняют. Да. Так я просто говорю, какие у нас есть предания. Если видите, у нас есть даже предание точных лет. Что и как это.
Просто недавно был такой случай, одна дама, которая пришла, и она жутко там рассказывала, что есть какие-то вещи. Мне казалось, что когда человек соблюдает заповедь, у них есть кинюм найти. И что такой человек, ну, так как это есть кинюм найти, то он не соединяется с РФРА.
Если бы быть хорошим человеком, было всего навсего переодеться, это было бы так легко. И соблюдать заповеди, и все. Значит, намного сложнее. Я кто-то разозлил, нет, не злиться. Я согласна взять, соблюдать шаббат, одеваться, как вы только хотите, какие 10 шапок одеть на голову. Но когда меня кто-то выводит из себя, на него злиться. Это же намного сложнее задержаться.
То есть ненависть, которая царит в народе, можно так сказать, что она правда, она, вот как говорила Рамбам, что евреи, или там скромные, или там просто можно сказать, что это случайно.
Можно сказать, но мы сейчас все перемешались. У нас есть у каждого из нас есть частица крови и не наша, если можно сказать так, в кавычках. И мы все должны понимать, бороться с нашими очень негативными качествами, которые в каждом из нас. И то, что я, понимаете, что-то делаю на голову или я там, не знаю, на руки, это совершенно меня не спасает от моих ужасных качеств. Я должна над ним очень тяжело работать. Работать на качество намного сложнее, чем, понимаете, как это? Одеваться или что-то. Да. Знаете, я могу взять кому-то, спечь пирог и оставить его за дверью, но улыбнуться не могу. И просить, вообще не просить такую вещь. Вы понимаете, что я пробую сказать? Просить намного сложнее.
Куда вам качество, если у тебя есть этот КПР, то ты не можешь его отдать.
Но мы можем это победить. Мы можем это, мы, конечно, и мы должны работать над этими качествами. Это наша работа. Для этого мы здесь.
Это неопределенно, кто
нет.
Такой-то не сможет. То...
Это, и, вообще, и кто может это выгнать из себя, или наоборот, даст этой нехорошей силе победить себя. Это очень непростая работа. Это каждый из нас находится под этим, понимаете, как это? Или он побеждает, или это его побеждает. Но он именно так делит их на 5 частей. Я просто говорю, как я не имею каждого, поэтому каждый из нас может подойти, или, извините, может быть, не вы, но я говорю о себе. Понимаете, есть разные уровни и в разной форме, как они проявляются в нас. Это имеется всякие не очень приятные, понимаете, качества.
Вы знаете, там, у меня есть одна потрясающая история. Я чувствую, что она будет уместна. Я выйду из коробки. Она связана чудесным образом с вашей темой. Но вас я обожаю.
Спасибо.
Выхожу к папе. Да, меня зовут Тамар Леви. Я вообще была в прошлом профессиональным журналистом. Но хочу рассказать историю, которая никакого отношения к моей профессиональной принадлежности не имеет. В 20-м году прошлого века мой прадедушка, значит, решил бежать из Средней Азии. Он взял свою вторую жену, мальчику, взял своего сына Моше. И они решили бежать, а потому что все дороги были закрыты, они наняли проводников туркмен, и через Туркмению они в пустыне должны были дойти до Иерусалима. Это было очень опасное путешествие, они платили только золотыми червонцами, и в это время все обострилось тем, что мальчика была беременная. И прямо в дороге, прямо в пустыне у нее начались роды. Вы понимаете, в общем, они, конечно, были все в шоке. Все мужчины, единственная женщина, еврейка и рожает. Я считаю, что чудо было то, ее спасло, что, в общем, мой прадед был глубоко религиозным человеком. Воды не хватало. Значит, девочку, которая родилась, ее назвали Малкой, я ее еще успела увидеть. Она, в общем, мамыли мочой. Почти все деньги отдали этим туркменам-проводникам. А дед мой, старший сын, остался в Ташкенте. И он должен был выйти сразу. Ну, забегая вперед, скажу, что захлопнули этот железный занавес. И таким образом мы уехали много позже. Они прибыли в Израиль и стали первыми, значит, купцами. И у них был свой ряд в Иерусалиме. И они похоронены на Масличной горе. Я считаю, что благодаря их молитвам мы потихонечку, весь наш большой род, смог выехать в Израиль. И моя мама и мой дедушка, дед познакомился со своей родной сестрой, когда ему было за 90 плюс, а его сестре Малке было 70 плюс. Их разделяло все. Культура, в которых они выросли, языки, они не говорили на языках. Они просто сидели, два старика, и плакали. Вот такая была историческая встреча вот в Израиле. Я считаю, что благодаря молитвам моего прадеда мы оказались здесь.
Это было называется... У нас есть в истории... Извините, что... Да. Спасибо. У нас в истории каждая алья, каждый, кто приехал, да, в Израиль, да, да, есть у них имя. Значит, вот есть алья Бетамар, это евреи, когда приехали из Йемена в 1782 году. А евреи, которые приехали из... Я сама родилась в Ташкенте. Так бухарские евреи в начале 20 века, в 1900 году, да, они тогда взяли и приехали в Израиль, построили в Иерусалиме Шхуната Бухары, бухарский район, и они были очень богаты. И это называлось тогда, относительно Иерусалима, и это называлось Армонота Бухары. Борцы. И они построили, они же были купцами, они тут построили. И до сегодняшнего дня есть вот этот Бухарский базар в Иерусалиме. Он сейчас, конечно, уже не такой, не самый пышный во всем Иерусалиме, но в свое время это считалось самые пышные дома в Иерусалиме. Ковры, да. Это у нас и есть этот район. Я живу где-то 10-15 минут ходьбы от этого района. Это было в 1900 году.
Да, это потрясающе.
Это у нас
известно. Значит, что хорошо, что все так плохо.
Да. Значит, мы считаем, что мы сейчас доходим до, понимаете, Всевышний доводит мир до своей цели. И мы это видим. Мы видим, как все в мире начинает, понимаете, когда развиваться очень резко и в сторону того, чтобы то, что главное, это только соблюдение, понимаете, духовный мир, физический мир становится совершенно, понимаете, как вы нажимаете на кнопку, и все происходит. Как говорили в свое время, что когда придет Машиах, еда будет расти на деревьях. Понимаете, что это? Что как будто ничего не надо делать, все само по себе сделано. Мне кажется, мы уже начинаем это видеть.
Знаете, есть много разговоров, все знают, да, про Машиах Зониусе, возможно, да. Если ты думаешь, ну, может быть, это спекуляция и так далее, но так как мы сейчас объясняли про престол
Машиах бен Йосеф.
Это так складывается, что человек так построил величие Израиля, ну, экономическое, в частности, да, и ну, Израиль его все так ненавидят, да, такое. Я к чему, да, что, ну, не дай, дай Бог ему долгих лет жизни и все такое прочее, но... Ну, как бы этот Израиль, он построен за счет, ну, благополучия, сил. Ну, то есть он получил массу не духовных качеств, а именно
физических.
Благополучие. Да.
И это понятие престола. Престол – это понятие, это физическое понятие. Вот вопрос.
Это вопрос у нас тоже следует. А как же теперь с духовным?
Вот и сейчас должен на это взять и сесть духовный лидер. Понимаете, как и вопрос, будут ли согласны те, кто построили Израиль, отдать место, понимаете, как это? Духовному лидеру. Да. Мы молимся о беде, чтобы Кисе Давид не умер. Понимаете, что это? Чтобы то, что уже построено, не было разрушено. чтобы его не убил Армилус Араша. Там говорится, что его не убил и Ария Кадош. Это кто просил, это Ария Кадош. И как рассматривается это Ария Кадош, что то, что он считал, что это будет, если будет среди нас ненависть, это то, что разрушит, понимаете, этот престол. Они знают целые предания об этом. Вот какие-то немножко такие каббалистические были.
Можно сказать, что у вас состояние ненависти, наверное, не было.
Не было, что с вами.
Да. Мне кажется, никогда не было, чтобы сейчас во время войны подрывала.
Да. Я была в Израиле во время... В шестидневной войне я еще не была в Израиле, мы были в Ташкенте, но я не знала, вы знаете, во время, когда началась, поэтому мы и победили во время шестидневной войны. Когда началась шестидневная война, была коалиция, была оппозиция. В главе оппозиции тогда находился Менахем Бегин. Он тогда пришел и сказал, нет оппозиции. Я не оппозиция. Мы все вместе. И тогда, вы знаете, как мы победили, просто мы за шесть дней захватили непонятно что. Даже у нас наша сила, это когда мы объединяемся. Это какая-то наша духовная сила. А во время... Что это? Сейчас нет? Понимаете, обычно, правильно, когда в Израиле начинают проблемы, это было уже... Вот во время шестидневной войны такое было еще несколько раз, когда не было... Понятно, когда все правительство было одно. Не было деления на коалиции оппозиции. Во время, когда была война Йом-Кипура, такого не было. Не было вот этого единства. И вы видите, это тоже закончилось не именно так, как было бы хотелось. И сейчас я никак, они не, понимаете, как-то нет вот этого понятия, как сделал тогда Менахем Бегин, нет оппозиции. Менахем сказал Бегин, я не оппозиция. С этого момента оппозиция, понимаете, прекращается. Все, что вы решаете, я решаю с вами. Он был религиозным. Я не могу сказать, что он соблюдал шаббат. У него были там свои какие-то понятия, какой он религиозный, но он соблюдал шаббат.
Сейчас там Христос борется с народом.
Или народ с ним. И все. Я думаю, что все. Значит, мы сейчас вроде говорим о том, что мы должны делать. Понимаете?
Да.
Я не могу... Я не знаю, сколько мы можем влиять на что. Значит, иудаизм, это тоже одна из наших особостей. Мы говорим о каждой единице. Мы не решаем сейчас. Мы считаем, что если каждый из нас будет немножко лучше, весь мир станет немножко лучше.
Ну, все равно практические вопросы. Вот эти, не знаю, афганот, например, по Керем Шалом. То есть это как бы мы разъединяемся таким образом или мы не разъединяемся? То есть, как бы вот...
Это надо спросить, правильно спросить правительство, тихо только не громко. Что вы хотите? Это вам помогает или вам мешает?
Нет.
Только не громко. Если спрашиваете громко, они вам будут обязаны ответить то, что они обязаны. Да. Значит, надо понять, вот да. Это тоже
называется... Есть ощущение, что это, да, как бы очень удобная позиция.
Да.
То есть, как бы вот, если очень трудно понять, что у меня ребенок хочет идти в Гинбекерам Шалом.
Я понимаю. Вы знаете, о чем это Абгенов и Керам Шалом? Это запретить, чтобы не перевозили продовольствие в Газу. Значит, Израиль не может открыто не делать. Понимаете, есть Америка, есть. Значит, я думаю, что если все израильтяне встали там бы, Израиль бы сказал, извините, мы хотим, но что вам делать? Вы понимаете, как это?
То есть это объединение.
Да. Но это вопрос, как это делается.
Да. Вот вы читали о трех личных днях тьмы, которые ожидаются. Я читала 4 или 5 предупреждений. Это правда?
Значит, мы больше всего боимся севера вообще. У нас есть такое понятие, кимицефон типа тахараа. С севера открывается все неприятно. Поэтому мы, то, что было на юге, это, конечно, ужасно. Но мы этого не так боимся, как мы боимся севера. Решашем я слышу, что все закончилось как можно лучше для всех нас. Вот я вам говорю, вера, объединение, это уже лекарство, как будто, как бы сказать, на 70%. Если вы хотите, это шаббат. Но я знаю, шаббат может быть сложнее. Поэтому я вам говорю теоретические вещи. А третья вещь – это шаббат. Первым делом шаббат, а потом трапеза. Я говорю, как это? У нас есть предание, что если еврейский народ будет соблюдать, весь еврейский народ будет соблюдать два шаббата, мы будем избавлены моментально. Почему я говорю именно про шаббат? Потому что кроме того, что у нас есть такое предание, это произошло в шаббат. Это все началось в шаббат. Поэтому, мне кажется, это какая-то подсказка. Понимаете, как это? Кроме того, что у нас есть предание, что если мы будем смотреть по шаббату, все.
А
про то, что я сказала про трезитрапию, это именно спастись от мук.
И входничка.
Понимаете, от этой войны. У меня именно спасение от всего, от именно мук от этого.
Что именно от мук спастись?
Третья трапеза. Третья трапеза в шаббат. Да, это просто спасение. Я просто вам говорю, это у нас такое... Это не соблюдение какого-то особого закона, это такой, понимаете, такой просто подсказка. Да, поэтому я... Как было очень приятно. Я не знаю, ли это на то, что вы хотели, чтобы я вам рассказала. Я не знаю, что вы хотели. Пожалуйста, извините, что я не очень, может быть, была приятной. Потому что я только рассказала то, что написано. Я не могу ничего ни больше, ни меньше. Я попробую быть очень честной, понимаете, рассказывать только то, что есть. Извините, мне кто-то что-то просили? Извините, я только должна попросить, что меня спросили. Извините, между евреями это очень... Зависть между евреями очень сложно, конечно. Когда будет, мы знаем только, что война Гога-Магога должна быть, если она будет, чтобы Всевышний помог, что ее не было. Но если да, она должна быть в Суккоте. Только Всевышний, что помог, что ее не было. У нас есть очень много мудрецов, которые считают, что она уже мы отделались. Они.